Нижегородский Сити.
Добрый день, Нижний Новгород. Нижегородская студия на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Казаковцев, и я рад представить моего собеседника, который, начиная с сегодняшнего дня, будет регулярно появляться в нашей студии. Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.
Добрый день.
Что делает и чего не делает нижегородское правительство и администрация Нижнего Новгорода? Что происходит в региональной политике? Как меняются диспозиции в борьбе различных групп влияния? Что происходит на федеральном политическом уровне? И как это отражается на нас, нижегородцах? Все это, дорогие друзья, станет предметом наших обсуждений. Конечно же, главной темой не только этой недели, но, возможно, последнего десятилетия стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и последовавшая за ним отставка правительства. Эта тема, пожалуй, главная и в эфире радио «Комсомольская правда», в том числе вот наши московские коллеги за последние два дня обсуждают фактически только это. Что будут означать изменения в Конституцию? Почему Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства? И чего ждать от Михаила Мишустина? Фактически новый премьер, его предложил Владимир Путин. Александр Авидьевич, как вы восприняли то, что произошло 15 января?
Ну, добрый вечер еще раз, дорогие нижегородцы, наши слушатели. Могу сказать таким образом. 15 января, наверное, по-своему войдет в историю президентства Владимира Путина, так же, как в свое время вошли в эту историю Мюнхенская речь 2007 года, так же, как вошли в эту историю его обращения к Федеральному собранию, где он рассказал об успехах российской армии и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, почему я так считаю? Да потому что, с одной стороны, все, что вчера Путин изложил, точнее, 15 числа Владимир Путин изложил, с одной стороны, для специалистов не было неожиданностью. Этого ожидали, это предварительно обсуждали, понимали, что именно эти вопросы и будут основными вот в речи к Федеральному собранию. Какие вопросы? Это действительно борьба с бедностью, это действительно социальная направленность в деятельности государства сегодня, это действительно необходимые изменения в Конституцию, которые назрели за этот период времени и которые должны закрепить стремление или притязания России на самостоятельную политическую линию, на свою собственную позицию во всех вопросах, тем более во внутренних, а не только на международной арене. Поэтому, с одной стороны, да, ожидаемо. С другой стороны, то, что вслед за этим, за этими сообщениями последовало такое бурное развитие реализации того, что предложено, отставка правительства в полном составе, уже готовый к назначению новый кандидат в премьеры. Вот. Это, да, взбудоражило. Это вызвало у тех, кто интересуется политическими событиями, определенное недоумение, почему так быстро, что это значит. И больше всего у тех, кто не очень любит путинское правление, вызвало опасение, что это стремление Путина закрепить свою власть пожизненно.
То есть это такая революция сверху, как да, ее сейчас многие
да,
называют.
Да, 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 что это вот революционное
действие. Александр Ильич, а вот смотрите, вы сказали, что вполне ожидаемо было содержание самого послания президента. Угу. Это не только социальные проблемы, потому что такие темы, как борьба с бедностью, реформа систем здравоохранения, образования, это все предвидели эксперты, политологи перед посланием. Но вот изменения в Конституцию, которые касаются как раз политического устройства страны, вот это как раз было для многих неожиданностью. Вот давайте об этом.
Хорошо. Согласен с вами, что для многих это оказалось неожиданным, но на самом деле и в кулуарах, и в узких кругах профессионалов, и в интернете диванными экспертами очень много обсуждались именно вот эти аспекты. Что вот да, возможно, изменение роли Госсовета, не станет ли Путин председателем Госсовета в рамках объединенного с Белоруссией государства, то есть повторит опыт Казахстана, господина Назарбаева. То есть исходит из чего? Что Путин стремится к пожизненному правлению. Вот для тех, кто критикует Путина, это аксиома. Это не требует доказательств. Это вот само собой разумеющееся. Мне всегда в этих случаях хочется сказать, видимо, те, кто это говорит, сами бы поступили именно так. Вот. Поскольку от власти как-то добровольно отказываться не хочется.
Ну, действительно, но, если человек в чем-то обвиняет другого, причем настойчиво, скорее всего, он за собой такую модель поведения, он признает ее.
Да, он исходит из того, что люди таковы. Слабые, конечно, быть у воды не напиться и уйти от кормушки добровольно, это как-то вот не вяжется.
Вот. Хорошо, а теперь конкретно по содержанию этих политических изменений. Все, как вы сказали, диванные критики, политологи, эксперты на федеральных телеканалах обсуждают перераспределение баланса сил на федеральном уровне. Об этом же сказал и Дмитрий Медведев, когда Владимир Путин встретился с правительством. И Медведев объявил об отставке всего кабинета министров. Медведев заявил, что происходит перераспределение баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.
Я думаю, что вот в прямом смысле, с одной стороны, формально, да, какое-то перераспределение баланса происходит. Но это не происходит движение в сторону парламентской республики, во-первых. Во-вторых, это не предопределяет повышение, существенное изменение роли парламента. Здесь я бы, наверное, обратил внимание на другое. Здесь скорее идет речь о повышении ответственности парламента в его деятельности. Ведь мы с вами знаем, вот по 30 лет у нас сидят одни и те же партии, одни и те же депутаты в Государственной Думе, фракции, по крайней мере. Вот Жириновский 30 лет, Зюганов 30 лет, там с 91 года. Еще найдем депутатов, которые ни разу не уходили оттуда. Вот. И что при этом меняется? А ничего. Например, если у нас компартия всегда голосует против бюджета, каким бы он ни был принят, дефицитный, профицитный, с учетом их позиций, без учета, они все время голосуют против бюджета. Почему? А это их принципиальная политическая позиция. Потому что они считают, что бюджет должен был решать проблемы бедных. Это на словах. На деле они все свои проблемы там, конечно, лоббируют, делают. Но не будем сейчас вдаваться в политические дискуссии и обижать там депутатов тех или иных фракций. Речь идет о другом. Многие депутаты действуют просто безответственно. Ну, вот они поговорили, они раскритиковали. Спокойно сели в кресло, разошлись и ничего. Никакой ответственности за то, что приняли они этот закон или другой. Тоже никакой ответственности. И вот для того, чтобы ответственность парламента, депутатов стала реальной, чтобы они не просто голосовали, нажимая кнопки. Ведь нам показывали, как они голосуют за пятерых, за десятерых. Володин вот сейчас вроде навел порядок, дисциплину. Сейчас они там практически все на местах за пропуск наказывают. Причем материально. Вот. Поэтому, естественно, что они все ходят и вот сейчас, как говорится, вникают во всяком случае.
Ну и порядок будет наводить, видимо, и Мишустин.
Совершенно верно. Вот. И поэтому Путин говорит только о необходимости перераспределить ответственность. Почему вся ответственность только на президенте? Хорошо, все. У победы, как говорится, много отцов. У поражения никого.
Модель, которую предложил Владимир Путин на послании, выглядит таким образом. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста. Госдума теперь будет назначать премьер-министра, его замов, кабинет министров, то есть всех глав федеральных ведомств, но контролировать и их работу, и отправлять в отставку будет президент. Потому что ответственен назначающий, поэтому Госдума должна будет ответственно, именно вы правильно сказали, подходить к выбору конкретных персоналей.
Здесь идет момент какого рода, как мне кажется. Скорее всего, это попытка отдать должное парламентаризму, когда правящая партия, то есть большая фракция, самая большая фракция, назначает из своих рядов кандидатуру премьера. Ведь не будет же партия «Единая Россия» назначать премьером представителя КПРФ или ЛДПР.
Это нелогично.
Нелогично. Вот. Поэтому речь идет об этом. Госдума выдвигает своего представителя на премьера и утверждает его. Дальше по представлению премьера она утверждает замов и министров федеральных. Вот. Но премьер тоже будет выбирать этих министров и своих замов из какой среды? Во-первых, прежде всего, из своей партийной, из беспартийной, если он хочет создать грамотное правительство. Ну и если им не хватает голосов фракции, то, возможно, коалиционное правительство. То есть может последовать предложение на какие-то посты представителям других фракций. Почему бы нет? Если у нас партия «Справедливая Россия», партия КПРФ говорят о социальных программах и прочих вещах, почему бы им не предоставить возможность поработать министрами социального блока и реализовать все свои задумки, как они этого хотят? И тогда и избиратель увидит степень их готовности что-либо делать, ну и дальше будет решать, голосовать за эти партии или не голосовать.
Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку сразу после оглашения послания президентом, послания президента Федеральному собранию, и в итоге у нас будет формироваться новый кабинет министров с новым премьер-министром. Какова будет роль Государственного совета в новой политической системе координат? Об этом мы поговорим буквально через пару минут с нашим экспертом, политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым. Вернемся скоро, не переключайтесь.
Горький Сити.
Продолжаем нижегородский эфир. Меня зовут Алексей Казаковцев. Рядом со мной политолог, кандидат философских наук Александр Суханов. Обсуждаем итоги ежегодного послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. И очень неожиданное получилось послание. Самое неожиданное, пожалуй, да, Александр Ильич, да. Послание за последние годы, если не за все годы.
Но... Точнее, не само послание, сколько его последствия.
Совершенно верно. Вот главный редактор телеканала РТ Rush Today Маргарита Симоньян сказала, что это самое сильное было послание за все годы президентства Владимира Путина. Посмотрим на его политические последствия. Часть мы уже до ухода на рекламу разобрали. Что у нас будет с Госсоветом? Госсовет – интересная такая структура, совещательный орган, который возглавляет президент страны Владимир Путин, в который входят. Кто туда входит? Все региональные, крупнейшие региональные чиновники, то есть главы субъектов, в том числе и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Причем он там в Госсовете возглавляет еще и рабочую группу по экологии и природным ресурсам. Вот Владимир Путин предложил сделать Госсовет конституционно закрепленным органом, соответственно, усиливается, как представляется многим российским политологам, роль вот этого органа и губернаторов.
Вот, точнее, усиливается роль губернаторов. Дело в том, что когда те или иные решения обсуждают и принимают только депутаты или только члены правительства, которые территориально всегда находятся в Москве, то Россия изнутри Садового кольца смотрится совершенно по-другому. Понимаете, вот, представление о России там не соответствует тому, что там находится за пределами. Точно так же наше представление о России внутри Садового кольца точно так же не соответствует действительности. Поэтому губернатор – это человек, который является представителем федеральной власти на месте. Именно на месте, в регионе, так сказать, на земле.
Он является связующим звеном между двумя мирами.
Именно представителем, да. Это как бы пост пред федеральной власти, постоянный представитель. И он отвечает перед федеральной властью, чтобы на этой территории было так, как этого хочет федеральная власть, как этого требует федеральная власть. Поэтому повышение роли в принятии решений губернаторов – это очень разумный шаг. Да, это, может быть, усложнит процесс обсуждения, удлинит какие-то вещи, несогласования какие-то пойдут, несостыковки представлений, но это как раз и позволит избежать тех ошибок, которые были допущены в последние два года. Давайте вспомним, как приняли пенсионную реформу, как пожарную меру, которая с бухты-барахты неожиданно свалилась на население, никто не обсуждал, никто не предлагал, никто не говорил. Никто не объяснил, в конце концов, зачем и почему это надо. И что получили? Получили всплеск недовольства населения. Очень большой. И до сих пор еще многие люди не понимают, а зачем вообще эту пенсионную реформу принимали. С одной стороны, приняли пенсионную реформу, с другой стороны, говорят, давайте сделаем 4-дневную неделю. Если у нас так мало работы, тогда зачем увеличиваем пенсионный возраст? Или у нас мало денег? Тогда давайте посмотрим, как работает пенсионный фонд, насколько эффективно.
А это не показатель как раз работы правительства Медведева? Противоречивые результаты.
Ну, у любого правительства и вообще у любого человека, который что-либо делает, результаты противоречивы. Как бы этого нам не хотелось. Кому-то это нравится, кому-то нет. Вот. Поэтому я бы, наверное, сказал так. Правительство Медведева решало ту задачу, которая перед ним стояла. С чего начинало правительство Медведева? С пустой казны. Давайте начнем с этого. Ведь вот я посмотрел цифры, интересная цифра. С 99 года наша экономика увеличилась в 7 раз. Не на 7%, не на 70%, а объемы в 7 раз. В одном из комментариев мне приходилось посмотреть бюджет Нижегородской области 2005 года, когда пришел к нам Шанцев, и нынешнего года. Изменения в те же 7 с лишним раз. То есть бюджет области вырос в 7 раз с лишним. И если когда-то нам 20 миллиардов казались огромными деньгами, то у нас сейчас городской бюджет больше этой цифры.
Давайте вернемся все-таки.
Да, вернемся.
Вернемся к фигуре губернатора. Это важный вопрос, мы не закончили.
Да, поэтому роль губернаторов должна быть повышена. Губернатор на месте видит многое из того, чего из Москвы не видно. Второй момент. Когда губернаторы совместно поднимают одну и ту же проблему, характерную для всех регионов, федеральной власти нечего возразить. И она вынуждена прислушаться и принимать какие-то соответствующие решения. Более того, она может сказать: господа губернаторы, вот вам госсовет, обсудите, подготовьте решение и предоставьте нам, что мы должны выполнить вот это решение. Поэтому роль госсовета, на мой взгляд, решает две задачи. Первая – это вот повышение роли губернаторов в разработке принятия решений, в том числе текущих. А второе – это обеспечение единства, территориального единства России, где все губернаторы в равном положении и с равным участием. Ведь вот сейчас у нас наследство Советского Союза заключается в чем? Национальные республики, края, области и так далее. И все они имеют разные права на финансовое бюджетирование, имеют разные права на то, какая доля налогов остается у них, а какая уходит в Москву и так далее. А регионы-то должны быть равными.
А это как-то на качестве федерализма скажется?
Это скажется на качестве федерализма, потому что у Путина прозвучала очень мельком фраза, вот, на которую мало кто обратил внимание, что в перспективе надо бы подумать и об отказе от национального деления территорий.
То есть это все-таки тенденция к унитаризации?
Нет, это к федерализму, но на основе территориального административного деления. Вы представьте, в Америке штаты, гавайский штат, мексиканский штат, американский штат, французский штат. Что будет с Соединенными Штатами Америки? Раздрай. Вот большевики в свое время, и Путин об этом говорил неоднократно, и это действительно так, заложили мину национальных противоречий в государственное устройство Советского Союза. Вот если бы не было у нас национального деления, у нас не было бы Украины, у нас не было бы Белоруссии.
Национальные социалистические республики.
Совершенно верно. У нас бы этого не было. У нас была бы административная карта России, была бы не Украина, а Малороссия, например, как это раньше было, Белая Русь была. А какая национальность никого бы не интересовала?
Хорошо. Теперь давайте посмотрим...
Меня обратно, да.
А что у нас будет с новым правительством? Ну, самый главный вопрос, который интересует меня на данный момент. Нижегородские политики смогут попасть в новое правительство, на ваш взгляд?
Вы знаете, в чем дело? Вот я хотел бы, наверное, сказать таким образом. Я думаю, что сейчас к формированию вот этого промежуточного технологического на переходный период правительства, сейчас я скажу, почему оно переходное, будут применяться принципы, которые планируется по предложениям Путина внести в качестве изменений в Конституцию. Что это будет утверждать Дума, что в этом будет участвовать Совет Федерации, и они будут нести ответственность за тех, кого утвердят. Хотя формально, может быть, до принятия новых поправок это сделает президент, но только с подачи парламента. В этом смысле не президент вносит, условно говоря, кандидатуру, а парламент решает. Хотя сейчас вот президент внес эту кандидатуру еще по действующему закону. Вот. Но он уже потребует полного поддержки Думы, И я думаю, что здесь ведь проблема идет о чем? В чем проблема? Правительство Медведева решило очень важную, на мой взгляд, экономическую задачу. Вот все ругают правительство Медведева. Вот они такие, не выполнили майские указы и прочее, прочее. Они не могли выполнить майских указов, потому что они противоречили тем задачам, которые стояли перед этим правительством. Задача этого правительства была не тратить деньги, а накапливать деньги, зарабатывать деньги. И они это делали. Но все эти деньги шли в кубышку. Даже на развитие промышленности не всегда давали. А только строго по убеждению, что вот рубль, вложенный в это предприятие, даст 2 рубля через год прибыли. Вот тогда деньги давали.
То есть у нас будет новое правительство, которое будет призвано тратить эти деньги.
Совершенно
в
верно.
Это новое правительство. Вы видите в этом новом правительстве нынешнего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина? Поясню эту фразу, этот вопрос. Политический обозреватель, главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Андрей Вовк высказал такое мнение в публичном пространстве, что губернатор Глеб Никитин может войти в состав нового правительства.
Я могу сказать так, что я могу согласиться с Андреем, что нынешний губернатор может войти в состав правительства. В каком смысле может? Он к этому вполне готов. У него есть опыт работы в правительстве. Но возникает другой вопрос. А зачем его забирать из губернии, где он не решил еще всех поставленных перед ним задач? Первый момент. Второй момент. Я думаю, что людей, которые смогут тратить деньги, в правительство набрать будет несложно. Главное, чтобы это было грамотно и под контролем. Поэтому вот новый премьер, который предложен, руководитель Федеральной налоговой службы, он как раз доказал, что он умеет отслеживать каждый рубль, который движется внутри России. И не только внутри, даже вне. Причем для этого всю автоматическую начинку электронную он подготовил. Так вот, его сейчас задача на переходном этапе подготовить в правительстве все условия для того, чтобы правительство могло контролировать движение каждого рубля.
А эти рубли будут распределяться как раз по тем социальным направлениям, которые обозначил в своем послании президент страны Владимир Путин. И о социальных аспектах этого послания мы поговорим с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в нашей следующей передаче.
Спасибо.
Горький Сити.